Братья и сестры, когда мы смотрим на текст, который сегодня предложен для нас, я хотел обратить ваше внимание на слово «живите». Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Братья и сестры, что значит «жить в любви»? Это не просто иметь какие-то временные, вот такие временное состояние, блаженное состояние, когда человек вот как-то определенное время, может быть, поступает по любви, когда он в любви находится. Друзья, но жить в любви – это постоянство, чтобы мы жили в любви. Вы представляете, друзья, вот если взять нашу христианскую духовную жизнь, если взять церкви, где мы находимся, и представьте, чтобы все мы жили в любви. Как вы думаете, были бы какие-нибудь проблемы, были бы какие-нибудь там переживания, или какие-то неудачи, или какие-то еще случаи? Я думаю, что нет, потому что мы живем в любви. И вы знаете, друзья, мы как-то последнее время делаем определение или приходим к выводу, почему нет любви. И мы говорим, нет любви. Почему? Ну, потому что меня не любят. Потому что ко мне вот такое отношение. И, может быть, мы не всегда задумываемся о том, а как я люблю? А как я поступаю? И вы знаете, друзья, хотелось бы так, чтобы мы с вами проверили нашу жизнь. И особенно наша жизнь, которая проходит вне стен молитвенного дома. Когда мы являемся пред лицо друг друга, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим сюда, вот на это место, да? И я думаю, что мы ни разу, наверное, не замечали и не слышали, чтобы вот здесь, в собрании, проявилось какое-то негодование друг на друга. Или драка какая-то вот среди братьев, вот встали, начали драться. Нет, в доме молитвенном мы все любящие. И мы стараемся вот лица наши тоже сделать такими любимыми. Мы стараемся себя вести нормально, наши отношения в церкви. Мы стараемся как-то, чтобы оно было, ну, правильно. Друзья, но когда мы выходим за пределы молитвенного дома, как наша любовь проявляется? Как мы любим, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями в жизни нашей? Но нам хорошо любить любящих нас, да? Но что особого, если мы любим только тех, кто любит нас? Но наша любовь, братья и сестры, она и проявляется, и когда мы говорим о любви, у нас есть очень яркий пример – это любовь Иисуса Христа. И любовь Божья к нам проявляется, и она выражается не в том, что мы возлюбили. Потому что иногда и мы любим Бога только тогда, когда мы видим Его благословение. Но когда мы видим Его воспитывающую руку, когда Он нас наказывает, когда Он ведет своим путем, может быть, порой и нелегким, иногда, может быть, и ропот проявляется, и недовольство, и есть ли это любовь. Но любовь в том, что нас возлюбил Бог. Братья и сестры, каких Он нас возлюбил? Он нас возлюбил тогда, когда мы не любили. Он нас возлюбил грешных, Он нас возлюбил ничтожных. Братья и сестры, и вот в этом любовь, когда не за что любить, но мы должны любить. Когда мы читаем послание Колоссянам, 3 глава, с 12 текста, мы здесь такие слова Читаем: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Братья и сестры, хотелось бы так, чтобы вот эта тема и сегодняшнее наше собрание, оно помогло нам, чтобы мы поистине могли облекаться, чтобы мы поистине могли прийти к такому пониманию, что у меня недостаточно, у меня еще не все нормально с любовью. Я еще не могу любить такой любовью, как любит меня Отец Небесный. И чтобы эта любовь, она была в сердце нашем. Когда мы читаем первое послание Коринфянам, глава 13, это вся глава о любви. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Братья и сестры, любовь, она является самой важной и самой большой. И 13 текст, последний текст этой главы: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Братья и сестры, я хотел бы взять некоторые примеры из Священного Писания, которые нам показывают о том, как проявляется забота друг о друге. Как проявлял заботу апостол Павел? И как заботились о том, чтобы церковь не волновалась, чтобы церковь не переживала. И в этом я вижу, друзья, заботу и любовь друг о друге. Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 25 стиха я хочу прочитать. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Братья и сестры, в этом отрывке я нахожу, как апостол Павел заботился о Филиппийской церкви. Друзья, мы читаем такие слова: «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита». И 28 стих: «Посему я скорее послал его». Братья и сестры, о ком он заботится? О ком апостол Павел переживает? Почему он все это делает вот так именно? «Скорее послал Епафродита». И для чего, друзья? Для того, чтобы вы не переживали. Для того, чтобы вы не скорбели, потому что филиппийцы, когда они узнали, в каком положении был Епафродит, и когда они узнали, что он был близок к смерти, они о нем начали переживать, они о нем волновались. Братья и сестры, апостол Павел прилагает все усилия, чтобы дети Божьи, они успокоились, чтобы вот этого переживания не было. И он говорит, я быстрее, я скорее, я старался как бы побыстрее его послать к вам. Сам Епафродит, друзья, он, сказано, что тяжко скорбел. И о чем он тяжко скорбел? Друзья, он скорбел о том, что узнали о его болезни. Он не скорбел о том, что никто не знал, что он болен был, что он был близок к смерти. Но он скорбел о том, что о нем переживают, что о нем заботятся, и это выражается в скорби. Братья и сестры, вот это наша жизнь, жизнь в любви. Друзья, как мы с вами живем? Вы знаете, друзья, иногда мы даже, может быть, и не подозреваем, и, может быть, и не догадываемся, когда за нас переживают, ну, может быть, родители переживают. Может быть, за нас церковь переживает. И почему переживает? Это может быть выражаться в нашем нерадении. Это может быть выражаться в нашем неуважении. И нам иногда кажется, что все нормально. Иногда кажется, что все хорошо. Но бывает так, что кто-то переживает. Вы знаете, друзья, иногда харисты переживают о том, что регент опаздывает на спевку. Они переживают о том, что харисты позволяют себе пропускать служение, опаздывать. И вы знаете, друзья, и может быть, никто к нам не подойдет, и никто не скажет, но мы должны с вами переживать, друзья, и знать должны, что этим я причиняю переживания. Служители переживают, когда видят какое-то неустройство в церкви. Это тоже переживание. Друзья, и у нас еще есть один пример. Я хочу прочитать это послание Филимону. Здесь одна глава. Я прочитаю с 10 стиха. «Прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, чтобы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование». Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно тебе, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе». Друзья, мы знаем эту историю, мы знаем ситуацию, которая была вот именно там. Мы знаем, что Онисим, он был у Филимона, и он работал у него. Но по некоторым причинам он ушел, он убежал от Филимона. Братья и сестры, я вот здесь нахожу... Как апостол Павел обращается к Филимону? Смотрите, друзья, он говорит, что я его возвращаю тебе. Он сейчас годный. Он был, было время, когда он был негоден тебе. Но сейчас он годный и тебе, и мне. Почему? Потому что он стал братом. Друзья, и какую апостол Павел, или какой апостол Павел проявляет уважение к Филимону? Смотрите, но без твоего согласия ничего не хотел сделать. Друзья, а мог апостол Павел сделать, и он, может быть, был бы прав, да? И по положению он, как апостол, он мог бы что-то предпринять. Братья и сестры, но я здесь нахожу, какое уважение и какие действия апостол Павел проявлял к тем, которые были даже ниже его. И он говорит, что я без твоего согласия, я ничего не мог сделать. Я должен был у тебя спросить, я должен был тебе сказать об этом. И здесь мы видим причину, почему. Чтобы дело твое, оно не было вынужденное, а добровольное. Братья и сестры, наше отношение вне молитвенного дома – это может быть наша работа. Бывают ситуации, бывают в нашей жизни, когда мы оказываемся в положении работодателя, в положении, как был Филимон. Может быть, кто-то оказывается в положении, каком был Анисим. Братья и сестры, и вот наши отношения вот на этом уровне. Друзья, смотрите, как апостол Павел говорит, может быть, он на то и отлучился на некоторое время от тебя. Почему? Для того, чтобы он уже не был как раб у тебя, но чтобы он был как брат. Братья и сестры, и эти отношения, они действительно сегодня для нас важны. Наши отношения, как мы относимся друг с другом. Как мы с вами вот в таких ситуациях, когда мы, может быть, выше, а кто-то ниже. Когда я имею какое-то положение, и мы знаем нередкие случаи, когда человек как-то был попроще, он себя так вел. Но когда у него пошел какой-то рост, может быть, или материальный, или еще какое-то вот положение, да, и замечаю, что человек уже о себе начинает немножко мыслить по-другому. И, естественно, отношения, они уже не такие братские, как должны быть. Братья и сестры, еще наши отношения, они выражаются в нашем единстве, они выражаются в нашей любви друг к другу, в нашем понимании, уважении. И они еще выражаются в нашем единстве. Когда мы читаем послание Филиппийцам, 1 глава, мы читаем 27 текст. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И в другом месте, друзья, мы читаем, чтобы мы были единодушны по учению Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, как важно для нас это единство. Когда мы читаем притчи, 30 глава, там сказано о саранче. И там сказано не так: у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Друзья, вот на примере, какое единство? Едины. То есть у них нет какого-то начальника, у них нет начальства, но они команду выполняют все очень стройно. Она выступает очень стройно. И мы знаем, что большие уничтожения эта саранча производит, когда они выступают в множестве, они съедают на своем пути все съедобное, иногда целые поля остаются пустыми, потому что она выступает стройно. Братья и сестры, хотелось бы так, чтобы мы в нашей жизни имели любовь И чтобы эта любовь, друзья, у нас проявлялась постоянно в нашей жизни, чтобы мы в этой жизни жили в любви, и чтобы это на деле оно подтверждалось, и единство, которое очень важно для нас, чтобы мы заботились об этом. Аминь.